уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел Валерий Фадеев, глава Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сокращенно СПЧ. Здравствуйте, Валерий Александрович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7-925-88-88-948. Твиттер собака «Говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Вот я проанализировала заявление ряда людей, в том числе из СПЧ, по поводу событий 23 января. И вот оказалось, что несколько ваших коллег по СПЧ заявляют о проверке нарушений по отношению к задержанным, например. А ваше высказывание было, что вы нарушений не увидели. Как так вышло?
Такого высказывания не было, просто журналисты любят отрезать.
Я абсолютно не вижу нарушений, это что, первое задержание у нас?
Чуть длиннее фразы. Меня спросили, вот задержание это законно? Я сказал, да, конечно, это законно, потому что митинги не согласованы, а учитывая то, что в стране эпидемии, и вообще митинги запрещены, это даже более жесткая ситуация. Поэтому, когда меня спрашивают про задержание, да, задержание законно, безусловно. Дальше возникают тонкости. И в тонкостях надо разбираться. И был этот тяжелый случай в Петербурге, все его обсуждали с женщиной по фамилии Юдина. Да. И ходили извиняться к ней силовики, то ли она их простила, то ли нет. Она имеет право подавать в суд и, в принципе, требовать возбуждения уголовного дела за такое с ней обращение. Ее очень сильно пнул полицейский. Это известно.
Росгвардеец.
Росгвардеец, разные, извините, разные вещи. Извините, да, росгвардеец, да. Значит, есть детали с задержанием журналистов. Да. И десятки журналистов были задержаны по всей стране, они все отпущены. И, по-моему, даже никто не оштрафован, когда разобрались, что это журналисты, их всех отпустили. Журналисты, скажем, из «Новой газеты», молодые женщины, журналисты получили дубинкой по спине, да, или по голове даже. Я разговаривал с Дмитрием Муратовым, главным редактором «Новой газеты». Есть действительно такая проблема, но там скорее, я бы сказал, несчастный случай, потому что они оказались вот в самой такой сердцевине стычки между агрессивными активистами и полицейскими. Они там случайно оказались, и, конечно, вряд ли у полицейского было желание лупить дубинкой журналиста. Вот такие инциденты были, с ними надо разбираться. Я хочу сказать, что тема журналистов, их работы на таких вот мероприятиях обсуждалась 10 декабря на встрече СПЧ с президентом. Так. И Павел Гусев об этом говорил, что вот ну, более или менее такое отношение силовиков, властей и журналистов упорядочилось, но тем не менее проблемы есть. Вот они, эти проблемы сейчас видны. Мы будем работать с полпредами президента в округах и продолжать убеждать местные власти, что надо деликатнее относиться к журналистам.
А почему не получается?
Ну, это вопрос получается культуры, приучать надо. Это...
А приучаемы ли?
Ну, конечно, приучаемы. Ну, в конце концов, еще раз, я в целом-то здесь, я бы не сказал, что были какие-то ужасающие инциденты. В целом ситуация более или менее пристойная. Опытные люди, например, журналист Коц из «Комсомолки», вот он не получил дубинкой по спине. Он очень опытный, он потому что участвовал, вернее, наблюдал и описывал все майданы, какие только были, не только на территории бывшего Советского Союза, а и в Сирии. Вот он опытный, он знает, где стоять, как двигаться. Это вопрос культуры, в том числе освещения таких событий.
Помните скандал с нашими журналистами в Белоруссии, когда там Ипегов тоже пострадал, которого в бессознательном состоянии тащили там, в автозак, потом вроде всех все-таки отпустили, но было предложение, значит, Александра Григорьевича Лукашенко, давайте, может, перевернем страницу в конце концов и все, и забудем и так далее. Вот, У нас другой вариант. У нас не Белоруссия, все. У нас требуют там разбирательств, значит, может быть, где-то подачи жалоб и так далее. Вот с вашей точки зрения, вариант перевернуть страницу и идти дальше, потому что это не первая акция, или все-таки детально разбирать, потому что, как выразилась тоже, значит, одна из представителей СПЧ, действия силовиков могут, наоборот, людей как бы ожесточать и провоцировать на это?
Моя позиция – детально разбирать. И я вот в этом случае говорю о культуре. Это вообще-то вопрос культуры, политической культуры, культуры взаимодействия между там, протестующими силовиками, между манифестантами и силовиками. Она разная, эта культура, в разных странах. Мы видим там во Франции эти желтые жилеты, уж я не знаю, сколько бунтуют.
И страна не развалилась, кстати.
Нормой для них являются водометные машины, газ, разбитые витрины. И Франция этим занимается с 1789 года. Она любит этим заниматься. И там одна культура. И, кстати, да, Франция не развалилась. Значит, а вот в Белоруссии другая ситуация. Я люблю в этих случаях вспоминать, если тоже вопрос культуры, как действует полиция в США. Вы знаете, что в США полиция в год убивает около 1000 человек. И некоторые из них, в общем, вполне себе невиновны. Но вот случай с этим, значит,
Флойдом,
да, привел к серьезным бунтам.
А надо ли это сравнивать?
Еще раз я скажу. А в России убивают и то преступников несколько человек в год. Тысяча и несколько. И наша культура отношения полиции к преступникам, к потенциальным нарушителям, она, конечно, лучше, потому что у нас очень бережно относятся к жизни людей по сравнению с Америкой.
У нас есть другая крайность.
И это надо ценить. Когда вы спрашиваете меня, да, надо ли разбирать вот эти инциденты взаимодействия, значит, силовиков с манифестантами, конечно, надо разбирать. Потому что, я еще раз говорю, человеческая жизнь и здоровье очень важны. И надо минимизировать ущерб в случае таких вот событий.
Это понятно. Нет, можно пойти, конечно, дальше и сравнивать, например, как действуют, рассказывали, как в Сомали обходятся с потенциальными преступниками. Вот, там, конечно, еще гораздо все хуже. Но вы в данном случае сравниваете со Штатами. Тут история еще другая. Полицейский. Пример приведу. Помните, у Октябрьского поля женщина разгуливала с отрезанной головой ребенка?
Да, был такой эпизод.
Еще у нее, значит, поезд Шахида был, якобы она утверждала. И полицейские 40 минут ходили вокруг да около, не решаясь выстрелить. Вот. После этого очень многие приводили в пример другие страны, где говорят, да не разбирайся бы, и все по ней, хлопнули бы ее, и все. Полицейские говорили, да мы затравлены. Вот, потому что нам по каждой там пуле, по всему надо такие описи писать, делать.
Даже если полицейский только вынимает оружие из кобуры, и это то уже да, надо писать какую-то
другое
бумагу.
Другое дело с митингами. Да. Здесь другое восприятие уже, даже с этой гражданкой Юдиной произошло. То есть есть два факта. Да, с одной стороны полицейский, с другой стороны росгвардейцы. У них даже, по-моему, насколько я знаю, и как бы там правила поведения разные. Вот. А в одной стране, но две такие модели. И вот одни говорят, что это значит кровавый режим, который мочит своих. Другие говорят, да нет, провокаторы сами виноваты. И в итоге ожесточение одной группы по отношению к другой группе. Что с этим делать?
А вы же попытались начать отвечать на этот вопрос. Каждый инцидент, каждая такая история должна спокойно разбираться. И из этих историй должны извлекаться уроки. Наша цель, еще раз я говорю, минимизировать ущерб. Ущерб для здоровья в первую очередь. И когда вот меня упрекают, что я положительно оценил деятельность полиции. Да, в целом положительно, да. Я не вижу, ну, трагедий, слава богу, их пока нет. А надо ли учиться, извлекать уроки? Надо.
Но здесь другое поведение, смотрите, вот история с извинениями.
А какое поведение? Ну, вы же тоже видели ролики, когда агрессивные
видел, да,
провокаторы бросаются на полицейских, а что им остается делать?
Нет,
или народ гвардейцев?
Нет, я же не говорю, что одни святые, другие нет, абсолютно. История в деталях. Есть депутат Хинштейн, который направил запрос в Генпрокуратуру и в СКР о привлечении к уголовной ответственности сотрудника, значит, Санкт-Петербургского ГУВД, который применил физическую силу к женщине. Цветы и последующие извинения – это, конечно, хорошо, только требования закона они не отменяют. Проходит пару дней, И он говорит, подробно обсудил ситуацию с руководством, полицейский перед этим подвергся нападению, потому воспринял бежавшую женщину как реальную угрозу. Это меняет дело, поэтому отзываю свои запросы. И вот здесь как-то странно. Вот вам не кажется, что, ну, по сути, направь запрос и получи на него ответ? Потому что воспринимается это как что? А, так упросили, наверное, попросили не раскачивать или еще что-то. Ну, как бы, если ты начал действие какое-то, так закончи его в конце концов.
Это же жизнь, может быть, и упросили. Здесь моя позиция простая. Если, забыл я имя Юдиной, вот эта женщина.
Юлия, по-моему.
Юлия Юдина. Если захочет возбуждать, потребовать возбуждения уголовного дела, пусть требует. А дальше суд пусть принимает решение.
Нет, там есть еще тонкость, что есть действия, совершенные публично. Там даже не требуется заявление другой стороны. Это к разряду, кстати, тех задержанных, ну, которых могут
должен,
обвинять.
Тем не менее, кто-то должен потребовать возбуждения этого уголовного дела. Проверка по факту. Ну, полиция свою точку зрения высказала. Угу. Она извинилась. Она, там, речь шла о каких-то компенсациях, может быть. Но если будет уголовное дело, будет суд. И пусть суд опрашивает пострадавшего, пострадавшую, свидетеля этого полицейского, и пусть принимает правовое решение.
И все. Мягкотелость приводит к борзости, говорит Владимир, значит, нападение даже само по себе преступление и так далее. Но есть параллельно тиктокер, которого задержали, который тоже сказал, простите, Христа ради, больше так не буду, по поводу нападения на машину со знаменами АМР на Цветном бульваре. Вы тоже видели, который снежками засыпали. Да. Водитель там получил вот, в лицо. И он сказал, извините, пожалуйста, и так далее. Вот сама тема тиктокеров...
Послушайте, я все-таки насчет тиктокера.
А что? Молодые люди.
И что? Вот они разбили машину. А при чем здесь водитель пострадал? Там что-то с глазом у него. Он просто водитель. Ну и что этой машины?
Вы же не дослушали.
Номера
АМР. Да. Вы же не дослушали.
Извините, Евгения. Да.
Что вы? Я наоборот за то, чтобы там, значит, дети вне политики и так далее. Пионеры — это другое. Вскрылась определенная проблема, и главы ТикТока собираются приглашать даже на беседу в Государственную Думу. С точки зрения государства, молодое поколение — это кто? Молодые люди — это кто,
это
и как
же
с ними работать?
Это вопрос не на 3,5 минуты. И
там 4.
Это вопрос, это проблема молодежной политики, и какой она должна быть, и как это все осуществлять. Это сложнейший вопрос. Был, в общем, более или менее осмысленная молодежная политика есть во всех развитых странах. И вот у нас был комсомол, и там, кстати, навыки были, по крайней мере, организационные, комсомол давал очень хороший, сколько миллионеров и миллиардеров,
конечно,
вышло из комсомола, да, мы еще помним. Значит, была пионерия. Это не мы придумали, это не Россия, не Советский Союз придумал. Молодежные организации придумали в Европе. Есть политические молодежные организации вроде нашего комсомола. Все ведущие лидеры политические европейские проходили через эти молодежные организации. Угу. Там есть какие-то идеологические установки, организационные установки, умение выступать перед публикой, умение доносить свои мысли. Вот эти... понимание широкого контекста политического и социального. Вот это все те инструменты, которые каким-то образом, ну, не знаю, вписывают молодого человека в сложную окружающую действительность. Это надо все продумывать. Недавно приняты поправки в закон об образовании, если я правильно помню. У нас ведь воспитание из школы удалили какое-то время назад. Теперь воспитание в школу возвращают. Как это воспитание снова появится в школе? Я публично уже говорил, как бы это ни свелось к писанию педагогами еще дополнительных бумаг. И так они завалены этими бумагами, отчетами. Теперь еще дополнительные бумаги, как они воспитывают детей.
Надо говорить на одном языке, не получается. Поэтому пустоту восполняет в том числе и то, что сейчас считают угрозой, как агитку в ТикТоке.
На одном языке. Эта тема была всегда. И сейчас, и 10 лет назад.
Дети хотят разрушить мир отцов.
И 1000 лет назад. И эта тема была всегда. Всегда есть какое-то непонимание между отцами и детьми.
Тогда, хорошо, молодые люди, вот просто молодые люди, которые даже уже не подростки, может, ну его, пусть ходит на митинги, в конце концов. Чего
да
в этом
пусть
страшного-то?
Ходит, так тоже мешает ходить
а
на
что
митинги.
А что страшного-то? Ну вот не согласовывают митинги, говорят, что незаконно ходить на митинги.
Вот есть два аспекта. Да. Первый аспект, собственно, сейчас это эпидемия. Эпидемия, конечно, препятствует проведению публичных мероприятий.
До эпидемии тоже нельзя было, Валерий Вовсенович,
еще раз, до эпидемии любые согласованные митинги проводились. Вы помните митинги на Сахарова, на проспекте Сахарова? Там собирались
одни
десятки
немногих,
тысяч людей.
Одни из немногих.
И ничего, никто не мешал проведению этих митингов. В Москве были события, когда проводились несанкционированные акции. Но это были провокации. Например, в День города. Тот же Навальный организовал эту акцию, когда в День города вся Тверская была заставлена какими-то киосками, какими-то временными сооружениями. Туда пришли эти, значит, митингующие. Зачем они туда пришли? Слава богу, никто не покалечился. Залезали на крыши этих временных сооружений. Вот этого не надо делать. Я вас уверяю. Есть в Москве с этим нет проблем. Есть проблемы в регионах.
Какая?
Мы тоже за этим следим, потому что подают заявку на согласование митинга,
так,
и начинают объяснять, а тут у нас будет там одно мероприятие, подают заявку на другую,
по
другое мероприятие.
Да.
Конечно, потом выясняется, что никаких мероприятий там не было. Это факт. Таких фактов много по всей стране, с ними надо бороться.
А как бороться-то? Ну...
Как общество должно бороться, активисты местные должны бороться, общественные палаты региональные должны бороться.
Активисты задерживаны на 9 суток, пусть сидит, пока акция несогласованная не
пройдет. Правам человека есть в каждом регионе, он должен бороться. Для этого есть институт.
Ну, а институт работает в нашей стране, разве?
Ну, послушайте, где-то работают, где-то нет. Вы хотите... не будет рая на земле. Никогда. Бороться надо.
Нет, работающий
за свои
институт...
права.
А, понятно, но вот работа как раз с недовольными, она подразумевает что? Дать разрешение просто отменить вообще правила там согласования каких-то акций, пусть ходят и так далее. И по факту, ну что, чего опасаются, если, например, акция, там не надо будет ее согласовывать? Ну что, штурмом пойдут на администрацию, что ли?
Ну то вот сейчас,
какая?
Сейчас заявляют уже, что в субботу новые манифестации на Лубянке. А потом они собираются двигаться на Красную площадь. Это что, не провокация?
Это ожесточение.
Ну, послушайте, это 100% провокация и ничего больше.
И, соответственно, отвечать на эту провокацию как?
И отвечать на эту провокацию придется силовикам.
Ну, придется, да. Но, значит, как бы это ход по замкнутому кругу. То есть какое-то явление, вот оно проходит, его запрещают, потом оно все равно происходит, потом опять идет закрутка гаек, значит, кто-то говорит покушение на свободу слова, арест людей, задержание, дело пластиковых стаканчиков, и все. А потом вдруг повестка меняется.
Ну, и так устроит жизнь.
Разве?
Что вы хотите?
Нет, я предполагаю
сослагательное наклонение. Вы хотите, чтобы никогда больше не было нигде в мире активистов? Молодежь всегда так устроена. В 68-м году революция произошла.
Так поэтому зачем запрещать?
В Европе. Потому что риски очень большие. Потому что у нас 29-30 лет назад уже произошло нечто, что потрясло страну. И цена была огромная за
эту плату. И пошли, кстати, бывшие пионеры.
Огромная цена была.
Валерий Александрович, не помогло. Пионерия-то не помогла.
Понимаете, здесь, ну, конечно, нельзя запрещать. И, конечно, надо, система должна быть такой, чтобы каждый мог высказать свою позицию. Каждый. Но для этого существует закон. Если законы таковы, что ограничивают такую возможность высказываться, надо поправлять законы. Надо с этим что-то делать. Но я, честно говоря, не вижу сегодня, чтобы в стране были какие-то уж такие вот прямо ограничения, что чей-то голос не может быть услышан. Я их не вижу просто.
Интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Так,
вам кто-нибудь дает указание?
Куда?
Здесь вот вы сейчас в прямом эфире. Дает указание, что можно обсуждать, а что нет?
Слушатели иногда пытаются.
Вот мы же обсуждаем.
Сейчас с вами, знаете как, обсуждаем, пока по шапке не дадут, это так называется.
Ну да,
мы же не знаем, как меняются грани дозволенного,
я
понимаете,
еще
не можем, завтра нельзя.
Это процесс, его нельзя остановить, всегда
знаете,
будет
называется?
Борьба политическая.
Это знаете, как называется? Способность уловить эманации. Это вот так называется.
Есть такая тема.
А это вот интересно,
а давайте,
кстати,
мы сейчас перенесемся в США.
О, да я ж не жила ни разу в США, слушайте,
столько эманаций, не дай бог.
Чего?
Чтобы у нас было столько эманаций.
Вот про свободу слова интересно. Смотрите, долгое время вы, вот Валерий Александрович Фадеев, работали в крутом издании. открытые острые репортажи, заметки. С вами работали другие не менее крутые журналисты. Проходит время, и люди начинают занимать диаметрально противоположную точку зрения. Вот ваша трактовка происходящего, смены, значит, настроений, потому что у человека появляется ипотека, какая-то зависимость, или человек просто взрослеет и бунтарство проходит.
Слушайте, у нас дело не в возрасте. Вот совет по правам человека.
Да.
Коллеги, некоторые занимают позицию, ну, почти там, свободу Навального, он, значит, арестован, задержан незаконно и так далее, и так далее. Высказывают аргументы юридические. Да. Пришло письмо на мое имя из московской хельсинской группы, где адвокаты высказывают тоже вот эти соображения. Есть другие члены совета, этого же совета,
вот я
которые говорят, что давно было пора, надо было посадить Навального. Вот. Так. И что делать? Есть разные точки зрения. Эта страна, она не просто устроена, да. Ну, и вы хотите единомыслия? Что? Не будет единомыслия.
Казалось бы, у правозащитников, у них же есть какая-то точка зрения?
Это сложные вопросы. Это сложные политические, я бы сказал, мировоззренческие вопросы.
Какие?
Что вот мы с вами обсуждаем, как должна взаимодействовать власть, силовики, власть своей силовой части с активистами.
Или правозащитники.
Этот вопрос нельзя решить один раз и навсегда. То есть можно решить, запретить все.
Решается?
Вот так можно решить. Но опять, вот и так тоже нельзя решить. Запретить все, а потом какой-нибудь расстрел в Новочеркасске происходит. Даже тогда нельзя было все запретить. Конечно, он решается. У нас митинги проходят. У нас по стране много тысяч митингов в год проходит до эпидемии. В год много тысяч митингов. Вы даже о них не слышите. Где-то по трудовым правам, где-то по...
Нет, проходит, конечно. Так.
И где-то по трудовым правам, где-то по застройке, где-то экологические... Экологических проблем одних сколько. У нас в 50 регионах страны социальное напряжение по экологическим проблемам.
Ну, а это
со свалками
принципиально
связано.
Меняет вообще история с митингами?
Конечно, меняет.
А что она меняет?
Ну, просто не надо думать, что мы вот выйдем... И сразу все изменится. Вышли раз, два, три, терпение нужно иметь, настойчивость. Конечно, меняется, если говорить про мусор. Так у нас вообще мусорная реформа в стране проходит. Очень медленно, хотелось бы быстрее, но она проходит, она стартовала.
Те или иные преобразования, они связаны с тем, что действительно слышится условно глас народа, просчитываются какие-то риски внутриполитические, или просто возникает спор хозяйствующих субъектов, где один из субъектов использует какую-то острую тему в плане достижения политических интересов.
Да, в случае, скажем, мусорной реформы, глас народа. Был тяжелейший скандал несколько лет назад, когда президент вынужден был вмешаться. Да, был тяжелейший скандал. Здесь под Москвой несколько было свалок. И президент вмешался, сказал, хватит, вот я больше этого терпеть не буду. И он сказал это в результате активных действий общества. Это общество жестко поставило вопрос, что мы вот больше травиться этим не хотим. Процесс какой-то пошел, медленно, еще раз я говорю. Ну, надо его подстегивать.
А мне кажется, это происходит, потому что просто кто-то дозвонился до прямой линии в президенту, и это единственный вариант в плане попыток отстаивания собственных прав.
С мусором
прав.
Было по-другому. Есть же не один канал, не только прямая линия. СПЧ, кстати, один из каналов.
7373948. Давайте пару звонков примем до новостей, потом продолжим. Алло, здрасте, слушаем вас.
Добрый день.
Да.
А вам не кажется, что неисполнение всяких президентских указов зависит от того, что президент сам как бы не исполняет то, что обещает?
То есть, ну поясните.
Что конкретно?
Поясните, что вы хотите
сказать.
Все
его обещания за 20 лет, что он исполнил? Цены на бензин все 20 лет росли, хотя он обещал удерживать. Обещал пенсионный возраст, повысил. И тому подобное и так далее.
Вы про нереализованные обещания говорите. Ну, не знаю, как это. Ну, право человека. Давайте попробуем.
Что касается пенсионной реформы, тяжелый вопрос. А вот что касается цен на бензин, если у вас какое-то минимальное техническое образование, вы можете зайти в интернет, достать график цен на бензин и убедиться очень скоро, что бензин растет не быстрее инфляции, которая в нашей стране последние 20 лет. Я вас уверяю, я помню, работал на телевидении на Первом канале, воскресное время вел, и тогда была паника, что к концу года цены на бензин превысят 50 рублей. Это было 3 года назад. Так. К концу того года цены на бензин не превысили 45 рублей. Да, бензин дорожает. Ну, дорожает, понимаете, не быстрее, чем хлеб.
Не быстрее, чем хлеб. Валерий Фадеев с нами, глава СПЧ. Давайте после новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Валерий Фадеев с нами, глава Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Валерий Александрович, давайте про права человека. Каждый раз, когда происходит какая-то резонансная история у нас, ну, в плане митингов даже, вот, мы, по-моему, с вами белорусскую историю обсуждали, обсуждали еще митинги, которые были во время московских выборов, вот, и возникает вопрос, что такое в восприятии государства права человека? И, в принципе, государство признает такую, такой нарратив, как права человека и правозащита?
У нас есть Конституция. В каком смысле признает ли государство? Конечно, признает. Есть Конституция, где все написано про права человека. А знаете, хочу напомнить, что совсем недавно, летом прошлого года, мы голосовали... Граждане страны голосовали за поправки в эту Конституцию.
Так.
И там с правами человека хуже не стало.
С правами человека хуже не стало. Но одно дело, есть буква закона, есть дух закона, есть закон и правоприменительная практика. Вот здесь примерно то же самое.
Не могу даже придумать примера. Ну, единичные случаи, конечно, есть. Этих единичных случаев очень много. Их, может быть, тысячи, может быть, десятки тысяч. И, ну, понимаете, у нас там в тюрьмах люди сидят. Зачастую, ну, много таких случаев, которые, значит, никаких преступлений не совершали. Пытки у нас есть. И хочу заметить, что довольно много... Значит, правоохранителей осуждены за пытки.
Правда, как осуждены? Тоже там
по-всякому осуждены, по-всякому. Иногда и большие сроки есть. Общество борется с этим явлением. Оно ускользает, потому что пытки остаются. Конечно, много что можно придумать дурно. С коррупцией борются все, значит, начиная с Навального. Но хочу заметить, что главный борец с коррупцией – государство.
Вот депутат Госдумы сегодня с 38 миллиардами.
У нас министры сидят, у нас губернаторы сидят, у нас мэров городов несчетное количество сидит в тюрьмах. Все борется, все мы боремся с коррупцией. Конечно, идеала нет. Но я хочу сказать, что какой-то принципиальной позиции со стороны российского государства по вот вытеснению людей из поля Конституции, там, где есть наши права, я не вижу, их нет.
Их нет, но сама по себе ситуация с правозащитой у нас в стране какая? Потому что я вижу, как люди трактуют по-разному, что такое правозащита. Одни говорят, что этого вообще нету в нашей стране, другие говорят, да нет, но все-таки получается, даже в рамках того, что есть. И вот ваша коллега, например, и часто наши гости в эфире, Ева Меркачева, которая, значит, там бьется за условия содержания людей в СИЗО. И она, кстати, ходила и высматривала, смотрела, как держат в изоляторах временного содержание людей. И там тоже там, без горячей воды, без кулера, еще чего-то. Да. Казалось бы, такие мелочи, но система на это не идет. И это, вот это вопрос, что это халатность это или
так.
Что это?
Это не так. Система идет. Вот сейчас опять по инициативе Евы Меркачевой мы будем там добиваться, там сегодня они один раз в неделю ходят мыться, заключенные, а мы будем добиваться, чтобы два раза в неделю ходили мыться. Ну почему
это
нет?
Это базовые, наверное, человеческие права, ну, а что
да.
Так сложно?
Ну мы добьемся этого, добьемся. Значит, в 90-х годах катастрофа была в этой системе. Там 1,5 миллиона было заключенных, как-то в крестах было, мне показывали камеру на четверых, где было 16 человек. Угу. Страшная эпидемия туберкулеза. Уж какие там права человека? Сейчас у нас менее 500 тысяч, как они называют, население тюремное. И, конечно, ситуация принципиально изменилась. Если говорить о ведомстве, которое называется ФСИН, Федеральная служба исполнения наказаний, конечно, это весьма адекватное ведомство. Еще раз повторю, бывает всякое, и бунты бывают в колониях, и пытки бывают, и людей выявляют и сажают. И такие люди, как Ева Меркачева, или как Андрей Бабушкин, и сотни тысяч других людей, активистов, они за этим следят, они выявляют недостатки, они пишут письма, они понуждают меня писать письма, в том числе генеральному прокурору, например, да?
Ну, вы пишете?
Пишу, конечно, а почему нет? Пишу. И здесь есть результаты. Сказать, что вот нет, Это неправда. Они есть. Права человека – это ведь не только политические права, трудовые права. Вот я вам скажу, что у нас в части трудовых прав меньше успехов, чем в том, что касается политических прав или прав заключенных.
Одно с другим связано, вам скажут. Все равно.
Потому что я считаю, что профсоюзы наши не очень сильны.
У нас есть профсоюзы?
Есть. Серьезно? Член СПЧ, конечно, есть.
Нет, коллега Кравченко,
возглавляет Конфедерацию профсоюзов России. У него входит 1,2 миллиона, если я не ошибаюсь, работников. Mm-hmm. Да, и это очень боевые профсоюзы. Например, когда закрывался завод «Форд», к сожалению, заводы «Форда» закрылись. Форда или Фольксвагена, боюсь соврать, пусть меня извинят. Я вот сейчас, в общем, какая-то крупная автомобильная компания закрывала заводы. Так вот, работникам уволенным выплатили до 12 окладов.
Это
добился профсоюз. Добился профсоюз. Там есть результат.
Валерий Александрович, ну это международная корпорация все-таки была. Там немножечко все.
Если бы не было этого профсоюза, который патронирует Кравченко. Люди получили по 2 зарплаты, и до свидания. Они получили 12. Я еще раз говорю, бороться надо. Угу. За свои права надо бороться. Никто их на блюдечке не принесет.
И с государством тоже?
Конечно. С властями, с институтами. Не с государством в широком смысле слова, с институтами государственными, конечно.
Тогда фундаментальный вопрос. Человек для государства или государство для человека?
Это вопрос, который не имеет ответа. Либералы вам скажут, конечно, человек в центре всего, и, конечно, государство должно обслуживать человека. Государство — это сервис.
Ну, это менеджмент, скорее, да.
Историки, в первую очередь, патриотического толка скажут, конечно, нет. И, конечно, Россия без государства существовать не может, и это не очевидно. Есть прекрасный один историк, Чарльз Тилли, американский, он умер относительно недавно. Выдающийся социолог, скорее даже. И он сопоставлял силу капитала и силу принуждения в разных странах Европы. И, конечно, в России принуждение больше, чем в большинстве европейских стран. Потому что это его рассуждение, потому что у нас капитала меньше. В некоторых европейских государствах они государствами не были. Например, Нидерланды или, например, Венеция, Венецианская республика. Это были олигархические республики. Это олигархи собирались кучку для того, чтобы решать свои проблемы. Войска они нанимали. У них даже армии толком не было. И там не было... Принуждение было в меньшей степени. В России всегда было больше принуждения.
И вы говорите, с этим это можно факт. Бороться. Если это исторически сложилось, то что здесь бороться-то? С чем?
Как с чем бороться? Надо меньше принуждения, понимаете? У нас сейчас с капиталом сильно лучше, чем в некоторые периоды истории нашей страны. Надо искать этот баланс, потому что, ну, как, я же не говорю, что принуждение, ну, Тилли говорит, это факт, но потому что огромные границы, огромные внешние вызовы, со всех сторон враги, надо содержать огромную армию, и поэтому принуждение здесь всегда было больше, но это не означает, что мы не должны уменьшать емкость этого принуждения.
А вы видите, как представитель, вообще глава СПЧ, тут расшифровка по развитию гражданского общества и правам человека, вообще возможность для установления диалога между обществом и, соответственно, государством?
Какую же возможность? Этот диалог идет постоянно.
Смотря в какие моменты.
Кому-то может не нравиться, как он идет. Но этот диалог постоянно идет.
Это может быть доктрина
идет.
Или... Ребята, давайте все-таки поговорим. Давайте. Вот что вы вышли на улицу?
Поговорим?
Давайте вот.
Ну, а с кем?
Че с кем?
С кем поговорим? Вот давайте вопрос вот этот. Зачем вы вышли на улицу? Кому адресовать?
Кому адресовать? А так непонятно.
Конечно, там есть какой-то институт.
Хорошо, была Болотная, помните?
Какая-то группа есть.
В смысле, а нужен этот переговорщик какой-то от лица тех,
кто... нужен, какая-то институция нужна. С кем разговаривать-то? Или как, случайно послать ОМОН, понадергать там представителей и привезти их в Кремль? Как вы себе это представляете?
Нет, я думаю, что было бы странно, если бы кто-то сделал из властей так, как сделал Александр Григорьевич Лукашенко, придя к арестованным в СИЗО. Это было бы действительно странно. Но, с другой стороны, вам скажут, что отсутствие, люди так трактуют, отсутствие политических свобод рождает, как бы, ну, приводит к отсутствию политической конкуренции, и поэтому непонятно, кто с кем должен говорить. Но если общество выказывает некое недовольство, как было, например, на Болотной, это само собой привело к чему? К ослаблению или либерализации определенного избирательного законодательства. Потом все опять свернулось. Вот. Но по факту это же было, значит, это уловили. условный Волков или условный Навальный не приходили в администрацию президента и не говорили, а давайте мы там про избирательное законодательство подумаем.
Другие приходили.
С Болотной?
Ну, не с Болотной. Есть много довольно институтов. Например, во всех министерствах, ведомствах есть общественные советы. Вы скажете, эти общественные советы подконтрольны министрам.
Да
в основном,
что?
Да.
Так.
В основном так. Но это и что? Теперь давайте мы плюнем? Нет. Есть общественная палата Российской Федерации, которая, собственно, выбирает эти общественные советы. Я был секретарем общественной палаты. Да, это довольно муторная работа, потому что бюрократия давит и проталкивает своих. Общество давит со своей стороны и пытается сделать так, чтобы в общественных советах были активные, содержательные, компетентные люди. Да, это тоже борьба. И вы от этого никуда не денетесь. Если общество... А, кстати, общество обладает огромной компетенцией. Я как-то, значит, Владимир Путин приезжал на форум общественной палаты несколько лет назад, я был секретарем, и я сказал, что я считаю, что у общества компетенций больше, чем у бюрократии. Но теперь как эту компетенцию туда впихнуть, потому что бюрократия сопротивляется, бюрократия не очень любит взаимодействовать с обществом.
И они не доктринально привыкла работать.
Ну, конечно, они аппаратно. Не будут сказать, заходите, пожалуйста, вот вам красная дорожка, а вот мое место министра. Не хотите ли занять мое место министра? Вы так хотите? Так не будет никогда.
Нет, так, конечно, не будет. Ну, что вы упрощаете-то? Это же, правда, так не будет. Но, с другой стороны, как бы попытки той же самой, как люди говорят, дайте, не знаю, там, возможности каких-то там больше политических
есть
свобод.
Проблема
хотя
представительства.
Что есть? Да, представительство,
есть проблема
конечно.
Представительства. Есть такая проблема. О ней любят говорить, вот тоже... Иронизируют некоторые. Сенатор Клишес, председатель комитета по конституционному строительству и законодательству конституционному.
И госстроительству, да.
Клишес и госстроительству, да. Ну. Выдающийся юрист.
Так.
Он как раз говорит, есть проблема представительства. А кого представляют эти партии? Вот я заговорил об общественной палате, об общественных советах. Вот он называет эти институты квазипредставительства. Поскольку представительство в законодательную власть работает плохо, возникают вот эти институты типа общественных палат и общественных советов. Да, есть такая проблема.
Может быть,
а проблема... дальше как? Надо же думать, как ее решить, как это представительство усилить.
Еще идет проблема, да. Проблема, прошу прощения, Валерий Александрович, а проблема еще восприятия. Так случается, и иногда вот эти вот несогласованные акции протестные, они как раз обостряют вот это восприятие, что люди находятся как будто бы в состоянии войны. Тот, кто меня критикует по тем или иным причинам, он как будто бы мой враг. А если я его, соответственно, говорю там, или успокойся, или смотри, тебя используют, соответственно, я тоже его могу воспринимать как врага или как человека, которого используют. И, соответственно, точек соприкосновения тут нет. Один другого давить будут, потом будут заниматься своими делами.
Ну, еще раз, вот, ну как нет, ну есть. Ну что же у нас, совсем в стране разрыв между государством и обществом, что ли? Ну не так же.
Не знаю.
Ну не так. Ну по очень широкому кругу проблем есть взаимодействие. Если бы его не было, так и давно другая атмосфера была бы в стране. Ну перестаньте. То, что мы обсуждаем сегодня в связи с вот, событиями субботы, и, может быть, и еще будут события, это же конкретная проблема, конкретная тема, конкретная ситуация вокруг Алексея Навального. Да, конкретная. Это конкретная история.
Это конкретная история или это как триггер?
Это конкретная история. И это непростая история. Это очень сложная история, потому что разные позиции в обществе. Одни говорят, вот борец коррупции, надо его защитить. Другие говорят, да он агент иностранный, давайте его наоборот. Эти точки зрения, ни одна из них не является, ну как сказать, порочной, да? Это все граждане Российской Федерации. Есть еще третьи, четвертые, пятые, десятые точки зрения. Они все должны быть учтены. В этом сложность общественной системы, сложность государства, которое должно взаимодействовать со всеми.
Да, и вопрос еще, кстати, знаете, правоприменительной практики и равного отношения к тем и другим. Банальный пример. Значит, комментарий Навального из СИЗО появился буквально сразу же после того, как, соответственно, его туда поместили по поводу, там, значит, что-то зрение по поводу того, что там вроде пока еще нормально. Банальный пример с фургалом, которого оказалось, что держат вообще в информационном вакууме. Есть там история с Сафроновым, тоже странная.
Ну, послушайте, вот. Ну почему в вакууме? И... Та же Ева Меркачева, член СПЧ, она посещала Фургала в первые же дни, когда он оказался в заключении.
Да, в первые дни, да, но потом она тоже посещала, и оказалось, что там человек письма, например, не отсылают или не выдают, например, газет сейчас, не дают, еще чего-то.
Вы сейчас противопоставляете Навального и Фургала?
Я противопоставляю двух людей, которые оказались в одних условиях.
Ну, я не знаю, Навальный же не в интернет выходил, не из камеры же выходил в интернет. Наверное, он передал записку адвокату, я не знаю, как это там происходит.
То есть какого-то особого отношения.
Ну, вряд ли у него видите. В камере есть компьютер и интернет. Очень я сомневаюсь.
В некоторых камерах телевизор есть. Говорят, Фургала вообще нету.
Телевизора нет.
Где человека в информационном вакууме. И газет нету. И письма только к следователю идут.
Вот по поводу разного отношения.
Да.
Вот по поводу политических прав. Хочу заметить, что государство, вот если противопоставлять там разные точки зрения, либеральную, патриотическую, там, давайте. Государство разгромило националистов-шовинистов. Жестко разгромило. Вы помните, что поднимали голову, ну, нацики? Вот слово национализм, оно все-таки имеет оттенок более позитивный. Нацики, я скажу, у нас тут в России поднимали голову. Эти группировки разгромлены.
Вы
манежку начисто.
Манежку вспоминаете или что?
Всякое. Я вспоминаю, например, подрыв Невского экспресса, где погибло более 30 человек.
Мы понимаем, что националисты появлялись еще на фоне того, что были взрывы домов, была война в Чечне, были убийства русских солдат. Это же одно с другим связано. Невозможно отделять одно от другого.
Можно отделять. Это не терроризм на Северном Кавказе. Это терроризм здесь, внутри России. Это русские нацики. Государство жестко их разгромило. И теперь нет у нас такой проблемы. Когда говорят, что вот государство там одним потакает, другим нет.
Проблема этнической преступности
осталась? Проблема этнической преступности есть во всех странах. Но одно дело проблема этнической преступности, а другое дело террористические организации, которые подрывают и разрушают государство, ставят свои задачи разрушить государство.
Никого не оправдываю, просто пытаюсь понять, что одно явление может быть связано с другим явлением.
Ну, послушайте, ну, этническая преступность, ну, сколько мы замечательных фильмов американских смотрели про этническую преступность. Вот итальянская мафия, вот еврейская мафия, два замечательных фильма, значит, «Крестный отец» и «Однажды в Америке».
Ну.
Вот она этническая преступность.
Так.
Я не знаю, осталась ли этническая преступность, но два великих фильма, по крайней мере, остались.
Ну, я не знаю, фильмы — это как бы отражение только реальности. Вот, более того, это было действительно везде. Кстати, вот по митингам, пожалуйста, было два случая, значит, как обращение господина Делимханова к вот этому человеку, который ударил, чеченцу, который ударил полицейского, значит, приходи, мы тебе поможем, там, может быть, даже уладить какие-то проблемы с законом, вот, и, соответственно, никак этого человека найти не могут. Вот, и был другой случай, где тоже в одном из городов задержали местного жителя, который тоже нападал на полицейских. Ну, как бы вот она одновременно все это крутится,
так вертится. Найдут.
Думаете?
Найдут, конечно, найдут. Найдут. И я считаю, что правильно, что найдут.
Перекрывать никто никого не
будет. Нельзя нападать на полицейских.
Нападать на полицейских нельзя, это правда. И у нас еще одна тема остается, это все-таки коронавирус, потому что вокруг да около эпидемии-то ходили. Вы прививку сделали?
Ну, первую. Хотел сказать, да, я сделал первый укол, а же с двух уколов состоит. В субботу у меня второй укол.
Ковид-паспорта. Значит, Валентина Ивановна Матвиенко, еще представители, значит, парламента говорили, что негоже как-то ковид-паспорта какие-то вводить.
Про права человека.
Да.
Про Валентину Ивановну Матвиенко вспомнили, а про меня не вспомнили. А я целую пресс-конференцию большую провел против ковид-паспортов.
Против ковид-паспортов.
Конечно, конечно. Вы властные институты на них обращаете внимание, а на Совет по правам человека не обращаете внимания.
С пиаром проблем, Валерий Александрович. Вы пиаритесь побольше.
Перестаньте.
Тогда и будем обращать внимание.
Было несколько десятков публикаций, начиная от Коммерсанта.
А вот здесь интересно, смотрите, что ковид-паспорта, да, но в Башкирии говорят, а нам бы надо. И вот там вводят, хоть и пока, с оговоркой на 3 месяца.
Ведь что, чего люди опасаются? Что сейчас введут какие-то паспорта, никто ведь толком не объясняет, что это за паспорта. А эти паспорта приведут к ограничениям прав и свобод.
Ну да.
Вот чего люди опасаются.
Да.
И совершенно справедливо опасаются. Потому что никто пока не объяснил, зачем нужны ковид-паспорта.
Как-то, чтобы они приведут... различать свой, чужой.
Зачем?
Зараженный, не зараженный.
И что? Если увидишь, что зараженный, что... Паспорт требовать, что ли, будет? Покажи свой паспорт, за 10 метров
будет
кричать человек.
А можно ли тебе?
Человек.
Ну да, можно ли тебе что? Туда идти?
Куда идти?
Не знаю, в МФЦ.
Вот это и есть ограничение прав человека. Потому что есть много аспектов.
Скажут, в опасные времена живем.
Тот, кто привился, получает паспорт. А да. Тот, кто переболел, получает
и
паспорт.
И скидка в магазине, кстати.
У него есть антитела? Есть. Хочу заметить, что привитые люди, ведь вакцина, там оценка эффективности 92%. Это значит, 8 человек, все равно привитых из 100, все равно заболеют. А у них уже будет паспорт. Далее, не все далеко прививаются. Дети и подростки не прививаются до 18 лет. Это 30 миллионов человек. Беременные женщины не прививаются.
Пожилые люди.
Пожилые люди уже все.
А смотрите.
Онкологические больные не прививаются. И самое главное, я еще раз повторяю. Угу. Пусть нам объяснят, каким образом введение ковид-паспортов приведет к снижению заболеваемости и к снижению смертности. От того, что людей с ковид-паспортами будут куда-то пускать, а без ковид-паспортов не будут пускать, тогда мне объясните, а почему с туберкулезными больными так не делают? Введем туберкулезные паспорта. Смертность от туберкулеза в 2005 году, пик смертности был. Вспоминая как раз тюремную эпидемию, жуткая история была. Там 19, кажется, человек на 100 тысяч смертей было. 19 человек.
Нам в эфире об этом рассказывал господин Максименко, который, кстати, в СИЗО сейчас и сидит.
Вот, страшная же история
Замглавщин,
была.
Замглавщин, да.
Значит, а смертность сейчас от коронавируса по официальным датам 36, да? 36 больше на 100 тысяч человек, чем 19. Ну, это сопоставимые цифры.
Ну, а у вас вы трактуете как-то, почему вдруг история с ковид-паспортами, со снятием людей с рейсов, если маски нету, вот это вот все.
Послушайте,
это
вот одно дело снятие людей без маски, с рейса, потому что, ну, такие правила. Вот,
а здесь добр, тоже такие правила.
Будь добр выполнять правила. И понятно, что человек чихнул, а вдруг он заразный, но лучше иметь маску. Что касается ковид-паспортов, пока не объяснят, зачем они нужны, я буду выступать против. Ситуация в Башкирии, там, значит, как бы не наказание, а поощрение. Давайте вам скидку в бассейн дадим. Я понимаю, из лучших побуждений, конечно, выступают власти Башкирии. Привлечь людей сделать вакцину, конечно, сделать прививку, вакцинироваться. Но, на мой взгляд, это выглядит, ну, как-то немножко некрасиво, потому что эпидемия – серьезное дело, потому что десятки тысяч людей умерли. Еще неизвестно, сколько умрет. К сожалению. А мы тут про скидки в бассейн говорим, понимаете?
А условия с, значит, разблокировки транспортной карты, например, в Москве,
я для считаю, людей 65+. Я считаю, что надо разблокировать, и потому что, ну, я не знаю, вот вчера ко мне приезжал член совета Евгений Николаевич Мысловский, умнейший человек. Ну, он член совета, приехал ко мне навстречу. У него карточка заблокирована, а он уже переболел коронавирусом. Как это несправедливо.
Но платно можно ехать.
Платно можно, да. Но это несправедливо просто.
А вы не
думаете? Я думаю, что надеюсь, что в ближайшее время Москва разблокирует карточки, потому что смертность снижается, и заболеваемость сегодня, по-моему, меньше 2000 в Москве, а доходила почти до 8000. Если тенденция сохранится, я думаю, что карточки разблокируют.
Ну, просто интересный все равно момент. Это же будет уже, ну, считают явлением мирового порядка, где, там, значит, пускают только с антителами или пускают только, если прививка будет у человека. Вы не видите, что это какое-то новое будущее?
Я не вижу.
Нет?
Я вот считаю, что надо сопротивляться этому новому будущему. Тут еще цифровизация, еще за каждым следить.
Да.
Я считаю, что мы должны сопротивляться, и мы не последняя страна в мире, между прочим, и нечего стесняться. Это не мы чужие дурацкие примеры должны тут брать себе, а мы должны, наоборот, всем пример показывать, как себя вести. И с эпидемией надо бороться системой здравоохранения, вакцинами, лекарствами, отношением к каждому больному. У нас тоже тут есть проблемы. Это в Москве хорошо лечат, знаете, а в многих регионах не очень хорошая ситуация. Вот чем заниматься надо.
Тема
здравоохранением, а не ковид-паспортами.
Тема с чипированием-то прошла все-таки? Больше всего.
А теория куда она прошла, не тема работает? С чипированием? Она никуда
Билл
не
Гейтс
делась?
Билл Гейтс привился.
Нет, это не так. И цифровизаторы, конечно, вы имеете в виду жидкое чипирование?
Ну, какое-то, наверное,
ну, нет,
не
тему чипирования, ну, что ж, Билл Гейтс. А Маск, который гордо показывает свинью, вставленные в мозги какими-то там электродами. Недавно совсем это было.
Ну, мало ли, что ученым в голову не придет.
Нет. Это, к сожалению...
Это опасно?
Безусловно.
С этим тоже надо бороться.
с умом. Нельзя бороться с компьютерами, с искусственным интеллектом, нельзя бороться. А вот с чипированием и тотальной слежкой, конечно, надо бороться.
Валерий Фадеев был у нас, глава Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Валерий Александрович, спасибо, приходите еще.
Приду.
Ждем вас обязательно. Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.